Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы». План на неделю. У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. Российская оппозиция готовится к миллионному маршу.
Движение раздробилось и началась уже совсем не скоординированная самодеятельность такая.
Алексей Навальный вошел в десятку самых влиятельных людей мира.
Юрист по профессии и националист по убеждению, Навальный надеется создать оппозиционную партию для того, чтобы сместить правящую партию Путина «Единая Россия», которую Навальный называет партии жуликов и воров.
В Норвегии начинается суд над Андерсом Брейвиком.
Они назвали меня психопатом с нарциссическими чертами характера. Но разве самовлюбленный человек совершил бы такое самопожертвование? Искренне недоумевает Андерс Брейвик в одном из своих писем.
В Севастополе пройдет фестиваль антифашистского кино.
Севастополь вроде бы город русской славы, но при этом это город в Крыму, который вот прославился тем, что нацистские организации именно пророссийской направленности, они там существуют.
Об этом и многом другом в программе «Время свободы» и «План на неделю». Сегодня обзор событий с 16 по 22 апреля. Но прежде подведем итоги этого дня. Сегодня в центре внимания события в Афганистане. Сообщается о серьезных столкновениях сразу в нескольких районах страны. Подробности попытаемся узнать от нашего американского корреспондента Юрия Жигалкина.
Американские официальные лица пока не комментируют события в Кабуле и других частях страны, подвергшихся атаке талибов. Информация, поступающая от новостных агентств, пока не дает ясного представления о том, что происходит в столице Афганистана. Самым пространным источником сведений является заявление представителя талибов, сделанное во время телефонных интервью с несколькими информационными агентствами. Согласно этим заявлениям, главными объектами атак, знаменующих, по словам талибов, весеннее наступление, являются посольства Великобритании, Германии и штаб-квартира НАТО. В атаках якобы участвовали десятки боевиков, некоторые из них выполняли роль смертников-самоубийц. Представители посольств, явившихся объектами атак, сообщили, что никаких потерь среди их сотрудников нет. Они не были подвергнуты прямым нападениям. Рядом с посольством Германии разорвалось несколько мин и гранат. Информацию о захвате талибами одного из отелей в центре Кабула, где находится представительство международных организаций, отвергли работники этих организаций, находящиеся в отеле. Сообщения об атаке на парламент противоречивы. Там произошло столкновение, нападение отбито. Корреспондент агентства Associated Press, находящийся в центре города, передает о том, что несколько талибов с минометами закрепились в высотном здании и ведут беспорядочную стрельбу в разных направлениях. Свидетели говорят о передвижении по городу подразделений международной коалиции в сопровождении афганских сил безопасности. Заслуживающей доверия информации об убитых и раненых нет. Одновременно с атаками в Кабуле талибы совершили вооруженные нападения в трех других городах.
Юрий Жигалкин, корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке, на линии эфира. Юрий, скажите, пожалуйста, есть ли к этому часу какая-то реакция со стороны официальных лиц, либо экспертов?
Арслан, вот это очень любопытно. Почти полное отсутствие американской официальной информации, за исключением заявления представителя американского посольства. Как я уже сказал, он сообщил о том, что никто из сотрудников дипломатического представительства не пострадал. Это, скорее всего, объясняется отсутствием ясной достоверной картины происходящего в Кабуле. Реакция Белого дома и Госдепартамента будет очень интересна, поскольку, как мы знаем, ставка на переговоры с Талибаном – один из ключевых пунктов афганской стратегии США. Вашингтон рассчитывает на возможность некоего сотрудничества с талибами после вывода американских войск в 2014 году. Можно предположить, что эти события дадут сильные аргументы критикам президента, которые настаивают на губительности такой стратегии энергичного вывода американских войск из страны. Интересно также, Арслан, тот факт, что события в Кабуле не стали главной новостью и в США. В корреспонденциях лишь содержится вывод о том, что атаки были свидетельством неготовности афганских сил безопасности взять на себя защиту и ответственность за поддержание стабильности в стране. И там также содержится напоминание о прямых параллелях стратегии сегодняшних атак, тактике и масштабах этих нападений и нападений в сентябре прошлого года, в результате которых погибли 16 афганцев. Арслан.
Спасибо, Юрий. Юрий Жигалкин, американский корреспондент Радио Свобода. В эфире «Время свободы», план на неделю, обзор событий с 16 по 22 апреля. Вся будущая неделя объявлена российской оппозицией «Белой». Запланирована серия акций в рамках подготовки марша «Миллиона», который назначен на 6 мая, накануне инаугурации избранного президента России Владимира Путина. Согласно планам идейного вдохновителя этой акции Сергея Удальцова, в Москву должны приехать тысячи активистов со всей России. Однако некоторые эксперты сомневаются, что Удальцову удастся сплотить вокруг вокруг себя протестующих из других оппозиционных движений и вывести на улицы Москвы большое количество граждан. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Единого комитета подготовки акции «Марш миллионов», который бы объединял всех протестующих, пока нет. Организационной работой занимается координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Он регулярно собирает своих сторонников на Пушкинской площади, проводит инструктаж, советуется, дискутирует и напоминает журналистам, что оппозиция не дремлет, акция состоится, люди будут.
Подготовка к акции 6 мая, к народному маршу идет в нормальном рабочем режиме. Сейчас большой интерес в регион. Записываются люди, порядка 20 тысяч, по моим данным, из разных городов, самых разных, вплоть до Владивостока, изъявили желание приехать в Москву 6 мая и выразить свою позицию.
Лозунги и требования также заготовлены.
Это за легитимную власть, за Россию без Путина. То есть мы будем требовать перевыборов, то есть досрочных выборов и парламент, и выборов президента. Мы не считаем эти выборы легитимными.
Удивительную пассивность в этом вопросе проявляет Лига избирателей. Общественная организация, которая почти полностью взяла на себя подготовку всех предыдущих масштабных акций в Москве. Прояснить ситуацию «Радио Свобода» не удалось. Такие известные персоны и участники собраний, как журналист Дмитрий Быков, писатели Борис Акунин и Людмила Улицкая, политолог Дмитрий Орешкин, неохотно дают комментарии, хотя никто из них не отказывается от дальнейшей протестной деятельности. На беседу согласилась лишь член Лиги избирателей Елена Тихонова, которая в настоящий момент координирует акции под названием «Белая лента».
Мы еще не принимали решение по тому, какую из акций будет поддерживать сама Лига избирателей. Опять-таки, четко понятно, что это будет гражданская акция, мирная, законная, и там никаких радикальных настроений, естественно, Лига поддерживать не будет.
С чем связана пассивность членов Лиги избирателей, учитывая, что с 15 апреля начинается так называемая «Белая неделя»?
Нет, во-первых, есть некоторая реструктуризация, которая сейчас происходит. Потом я бы не сказала, что, в общем, после 4 марта ничего не было слышно. Ведется большая работа по сводному протоколу. Была пресс-конференция, которая, в общем-то, дала информацию о том, насколько там много нарушений найдено. И эти нарушения все еще собираются. Это достаточно длительный процесс. Мы работаем там. И Прохоров замечательно совершенно повел себя. Он как раз дал все протоколы. Зюганов, я, насколько поняла, только сейчас стал давать какие-то сведения. Вот. Но остальные партии, в общем-то, как-то не очень выполнили свои обязательства. Вот. Поэтому работа идет. И сейчас Лига принимает активное участие, опять-таки, в астраханских событиях. Там как раз были. Доктор Лиза туда ездила, и Петр «Синие ведерки».
А какие мероприятия вы планируете провести в рамках акции «Белая неделя»?
Надо посмотреть, во-первых, что будет с Астраханью. Во-вторых, «Белая неделя», безусловно, пройдет с большим или меньшим количеством мероприятий. Но там будет и велопробег, и субботник, будут какие-то уличные акции, будут какие-то сюрпризы, кинопоказы интересные будут, перформансы будут. А то, что касается самого мая, ну, давайте подождем еще буквально там неделю.
К акциям протеста готовятся и коммунисты во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Однако о поддержке своего объявленного накануне президентских выборов союзника Сергея Удальцова не может быть и речи. О планах партии на апрель и май рассказал зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Владимир Кашин.
Мы всех приглашаем к 1 именно мая, и мы маршем пойдем к центру на Театрального, где проведем наши соответствующие мероприятия. Кроме этого, 21 числа мы проводим против организации базы НАТО в Ульяновске на аэродроме Восточной Дальней. И 20 мая мы проведем День пионерии, где на Красной площади повяжем галстуки более чем 4000 человек. Поэтому что там проводят Удальцов или Немцов, это их абсолютно дело.
О планах другой группы протестующих рассказывает член движения «Солидарность», главный редактор сетевого издания «Ежедневный журнал» Александр Рыклин.
Ни один Удальцов говорит про акцию 6 числа. Эта акция будет вполне согласованная. Это акция, под которую подпишутся и выйдут на эту акцию и Каспаров, и Навальный, и Немцов, и Удальцов. Просто сейчас уже такая ситуация, при которой многим кажется, что учитель Сережа Удальцов пиарит эту акцию, это совершенно не так. Это всеми согласованная акция. Это будет акция 6-7. Мы, собственно, и собираемся ее дальше вот таким образом представлять публике то, что перерастет потом в 7. Мы надеемся, и дальше посмотрим.
Жесткая критика оппозиции оппозиционеров выступил один из самых непримиримых оппонентов нынешней власти, лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов.
Движение разграбилось, и началась уже совсем не скоординированная самодеятельность такая. Удальцов не великий стратег, у него есть личная храбрость, но его уровень политического мышления всегда был сержантским, я его знаю много лет. Его абсолютно нелепое заявление о марше миллионов в момент, когда явно люди погрузились в некоторую апатию после неудачи кампании против нечестных выборов, то представляется абсолютно нереалистическим.
Эдуард Лимонов, как и многие другие независимые эксперты, предрекает спад протестного движения.
Смотрю вот на этот спад, как вот такой неизбежный. Будет наверняка другая волна, и, видимо, придется вернуться к формуле партийной политики, потому что у нас все упования были на массы, которые выйдут, и массы вышли. А вот как раз лидеры буржуазной оппозиции повели себя самым мистическим образом, собственно говоря, сделали все, чтобы массовое движение не удалось. Тут очень ключевой день был 10 декабря. Увели людей из центра города, куда намеревались и пришли бы около 80 тысяч человек, увели за реку, на болотное, в безопасное для власти место. Это я рассматриваю как предательственное. Вольное или невольное, уже другой вопрос. Прежде всего, я думаю, оппозиции надо было бы устроить свою чистку в своих рядах, понять, кто есть кто. Наверное, избавиться от всех бывших вот таких людей, как бывший вице-премьер Немцов. Они стоят одной ногой во власти, а другой ногой в оппозиции.
Однако Сергей Удальцов, несмотря ни на что, намерен твердо продолжать борьбу.
Знаете, акции в декабре, акции в феврале делали не представители КПРФ, не представители Лиги избирателей, делали все вместе, граждане. Поэтому сейчас, вместо того, чтобы искать какие-то разногласия между нами, я считаю, мы должны вместе консолидированно готовить эту акцию. Потому что, еще раз повторяю, альтернативы нет. Или еще 6 лет лжи, воровства, обмана, беззакония. Или мы вопрос решим сейчас. Еще раз повторю, все сейчас зависит от нас, от простых граждан, не от каких-то вождей.
С местом проведения акции «Марш миллионов» Сергей Удальцов и его сторонники пока не определились. Оппозиционеры намерены собраться 6 мая этого года на одной из центральных площадей Москвы. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
20 апреля в Севастополе откроется фестиваль антифашистского кино имени Анастасии Бабуровой. Его организаторы – крымские антифашисты, члены молодежной леворадикальной марксистской организации «Красная гвардия Спартака». Завершится фестиваль 22 апреля показом фильма Валерия Балаяна «Любите меня, пожалуйста», посвященного родившейся в Севастополе российской журналистке Анастасии Бабуровой, убитой в Москве в 2009 году. Валерий Балаян – мой первый собеседник сегодня.
Именно Севастополь из всех крымских городов, он такой наиболее инфильтрированный вот этими нацистскими организациями. В общем-то, это никакого отношения не имеет к украинским националистам, это как раз пророссийские организации. Они небольшие, но их достаточно много в Севастополе, что для меня было сюрпризом, когда я об этом узнал. Севастополь, к сожалению, такой вроде бы город русской славы, но при этом это город в Крыму, который вот прославился тем, что нацистские организации именно пророссийской направленности, они там существуют. Поэтому то, что ребята севастопольские из вот этого антифашистского фронта, в который входит в том числе и Красная гвардия Спартака, они решили организовать, в общем, это некий вызов, организовать фестиваль именно 20, 21, 22 апреля. То есть он откроется 20 апреля, именно в день рождения Гитлера. И 20 апреля они открывают фестиваль таким классическим антифашистским фильмом, уже фильмом Чарли Чаплина «Великий диктатор» 40-го года. Потом 21-го они покажут французский документальный фильм о красных скинхедах-антифашистах. Они покажут фильм, тоже довольно известный, классический фильм. Это «Последние дни Софи Шоль». Это фильм о подвиге и казни берлинской студентки Софии Шоль. Это антифашиста такая времен войны. Им удалось собрать вот несколько фильмов очень интересных зарубежных, и в том числе 22 числа, уже в день рождения Ленина, это будет день закрытия фестиваля, они покажут «Обыкновенный фашизм Рома» днем, а вечером закроется фестиваль моим фильмом «Любите меня, пожалуйста», который я снял о Насте Бабуровой. Фильм уже довольно известный, повсюду он был показан, тоже сопровождался рядом скандалов всевозможных, в том числе Новосибирске, где стрельбу открыли нацисты. Я знаю, что родители Насти Бабуровой туда туда придут, они посещают все такие мероприятия. И вот эти ребята, они как раз дружат с родителями Насти. Все-таки Настя, она из Севастополя, она землячка, поэтому они как-то вот очень чтут ее.
И нужно подчеркнуть, что этот фестиваль назван именем Анастасии Бабуровой. Не кажется ли вам, что имя Анастасии Бабуровой становится неким символом уже антифашистского движения именно в Крыму?
Это совершенно верно, но не только в Крыму. Я вот был в январе, как раз 19 января в Берлине, куда меня пригласил вместе с Надей Прусенковой из «Новой газеты», пригласил комитет 19 января. Это комитет, который создан в Берлине, в Германии. И символ комитета 19 января, то есть дня, когда были убиты Маркелов, Станислав и Настя Бабурова, это как раз вот лицо Насти Бабуровой. И эти люди, это довольно многочисленная такая организация антифашистская, она в Берлине находится, и у них есть свое помещение, они собираются там каждую неделю, они делают доклады, там концерты бывают и так далее. И мы вместе с ними пикетировали посольство России в Берлине именно в этот день, и там был такой небольшой, не очень многочисленный, но достаточно такой яркий митинг, куда пришли даже несколько депутатов.
Вот те ребята, которые организовали этот кинофестиваль, они известны вообще, они скрываются, есть ли среди них лидеры? Как им вообще это удалось организовать? Ведь для того, чтобы арендовать какое-то помещение, нужны деньги, связи, разрешение администрации.
Нескольких ребят я знаю, но не хотел бы называть их имена. Они действительно, как и все антифашисты и в Москве, собственно, и там на Украине тоже, стараются особенно не светиться в прессе и так далее. Потому что вы знаете, что нацисты очень пристально следят за антифашистами, в общем, и те мониторят как бы взаимно друг друга, поэтому некоторые из них существуют под такими никнеймами, я бы сказал, не открывают своих имен. Но я знаю, что в Севастополе городская администрация, по крайней мере, то, чему я был свидетель, когда были похороны Насти, и в дальнейшем там была годовщина, тоже я был. Городские власти Севастополя очень хорошо относятся к ним, это я могу сказать точно, и никаких препятствий, более того, они выделяют охрану, там милиция украинская всегда дежурит и стараются не допустить никаких инцидентов. То есть я бы сказал, что они не встречают никакого противодействия, в отличие от московских, скажем, событий, когда проводят. Вот 19 января была манифестация, где всегда есть провокации, которые и антифашисты, и какие-то неопознанные люди проводят, и милиция в это не вмешивается совершенно, и иногда даже, мне кажется, они с некоторой симпатией, то есть я имею в виду наша полиция, поглядывает на нацистов, которые туда приходят, и никак не препятствует провокациям. Поэтому это разительный контраст. Когда вы бываете на Украине, то вы видите, что государственная власть, она совершенно иначе относится к антифашистам, чем здесь, вот в России.
Сценарист и кинорежиссер Валерий Балаян. 22 апреля состоится первый тур президентских выборов во Франции. Главных соперников двое. Нынешний глава государства Николя Саркози и социалист Франсуа Олланд. Из Парижа передает корреспондент «Свободы» Семен Мирский.
Нынешняя предвыборная кампания, пожалуй, самая живая и самая интересная за последние 30 с лишним лет. Это вот тот период, в течение которого я освещаю выборы во Франции и живу в этой стране. Причин тому множество. И первая из них, как мне кажется, это минимальный, даже, я бы сказал, микроскопический разрыв в рейтинге двух основных кандидатов. Нынешнего президента Франции Никола Саркози и его самого серьезного соперника, социалиста Франсуа Олланда. А если позволите в данном контексте провести спортивное сравнение, то представьте себе двух одинаково резвых бегунов или двух одинаково сильных боксеров-тяжеловесов, и зрителям на трибунах кажется, что один из них вот-вот опередит или нокаутирует соперника. И вот минуту спустя оказывается, что тот, кто казался проигравшим, вырывается вперед или предстает в уже в ореоле победителя. И вот от спортивных сравнений к реальным цифрам. Согласно последним опросам общественного мнения, последним, ибо за две недели до первого тура выборов проведение опросов запрещено законом, и так последние опросы показывают, что лидер социалистической партии Франсуа Олланд отстает от Николя Саркози всего на 0.5%. 28.5% за Олланда и 29% опрошенных заявили, что они намерены отдать свои голоса за Саркози. Но что такое 0.5% на фоне таких величин, как, скажем, процент избирателей? Не менее 25% электората, которые, скорее всего, вообще не явятся на избирательные участки, то есть воздержатся от голосования, или процент избирателей, которые намерены голосовать, но еще не решившие, за кого именно.
Справедливости ради нужно отметить, что всего на высший государственный пост во Франции претендуют 10 человек, фаворитов действительно двое, это действующий глава государства Николя Саркози и кандидат от социалистов Франсуа Олланд. Насколько велики различия в предвыборных программах этих кандидатов?
Программы, конечно, весьма резко отличаются друг от друга, хотя бы уже по, согласно этикетам и того, и другого. Саркози, это, считай, правоцентрист, Франсуа Олланд, социалист, идущий в русле, ну, скажем, социал-демократической традиции Франции и шире Европы. Итак, в чем же конкретно различие? Это, прежде всего, проблемы налогообложения. Кандидат от социалистической партии включил в свою предвыборную платформу пункт, предусматривающий налог 75% для налогоплательщиков, чей доход составляет 1 миллион евро в год или выше. По словам Николя Саркози, и эту точку зрения разделяют, кстати, очень многие во Франции, налоговая программа Франсуа Олланда привела бы к массовой утечке капитала за рубеж и, я цитирую Николя Саркози, поставила бы Францию на колени. Но радикальные меры, которые намерен провести в жизнь в случае своего избрания Франсуа Олланд, это, скажем, детские игрушки по сравнению с другим левым кандидатом, лидером радикальной левой, он же фронт левых сил, Жан-Люком Меланшоном. Меланшон, кстати, очень искусный оратор, разработал налоговую сетку, включающую 14 уровней дохода. Причем высшее, 14-е, предусматривает налогообложение в размере 100% на доходы, превышающие 360 тысяч евро в год. То есть речь идет о налоге, равнозначном полной конфискации доходов, превышающих определенную сумму. Тот же Жан-Люк Меланшон обещает, что в случае своего избрания на пост президента он доведет минимальную заработную плату в стране до 1700 евро в месяц. Но откуда Меланшон возьмет эти десятки миллиардов евро, учитывая, что финансовое положение Франции, мягко выражаясь, оставляет желать лучшего? Добавлю, что согласно опросам, Жан-Люк Меланшон наберет в первом туре выборов 22 апреля не менее 15% голосов, то есть примерно столько же, насколько может рассчитывать кандидат крайне правого национального фронта Марин Ле Пен, чей предвыборный конек, как мы знаем, это требование о выходе Франции из шенгенского пространства и резкое ограничение числа иммигрантов, прежде всего из Северной Африки и стран Арабского Востока.
О президентских выборах во Франции рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Париже Семен Мирский. В эфире «Время свободы», план на неделю. Продолжим после краткого выпуска новостей.
«Радио Свобода», новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Афганские талибы утверждают, что атаковали президентский дворец в Кабуле. Подтверждения информации из других источников пока нет. Уже более 5 часов в центре Кабула идут перестрелки, слышны взрывы. В Петербурге активисты провели сегодня одиночный пикет в поддержку арестованных участниц феминистской группы «Pussy Riot». В Москве на Красной площади полицейские задержали 3 активистов движения «Солидарность» за попытку развернуть транспарант со словом «Астрахань». Во многих городах России сегодня проходят акции в поддержку легализации ношения короткоствольного нарезного оружия гражданскими лицами. В Беларуси освобожден из колонии еще один оппозиционер Дмитрий Бондаренко. В Израиле задержано 30 пропалестинских активистов, прибывших из Европы в аэропорт Бен-Гуриона в Тель-Авиве для участия в акции, нацеленной на привлечение внимания к проблеме израильской оккупации западного берега Иордана. В Сирии сегодня в результате обстрела правительственными войсками города Хомс погибли не менее 6 человек. Сегодня вечером в Сирии прибудет первая группа наблюдателей ООН из 6 человек. Которые будут вести мониторинг перемирия между правительственными войсками и силами вооруженной оппозиции. Президент Венесуэлы Уго Чавес вновь прибыл на Кубу для прохождения четвертого курса радиотерапии. В конце февраля Чавесу в Гаване удалили новую раковую опухоль в тазовой области. На юге Йемена при взрыве бомбы, заложенной на обочине дороги в провинции Хадрамаут, погибли трое детей, которые шли в школу. Ответственность за взрыв взяли на себя талибы.
В эфире «Время свободы», план на неделю. У микрофона Арслан Саидов. Сегодня обзор событий с 16 по 22 апреля. В Страсбурге в понедельник будет официально оглашено решение суда по правам человека по иску против России родственников польских офицеров, расстрелянных в Катыни в 40-м году. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Катынское преступление. Так в Польше собирательно называют расстрелы в 1940 году пленных польских офицеров и государственных служащих не только в Катыни под Смоленском, но и в других местах, в том числе на территории Украины и Белоруссии. Катынская ложь. Такое название получило молчание властей в коммунистические времена о расстрелах офицеров НКВДистами. В Польской Народной Республике говорить об этом было запрещено, а Советский Союз заявлял, что поляков расстреляли гитлеровцы. Лишь в 1990 году президент Советского Союза Михаил Горбачев передал тогдашнему президенту Польской Народной Республики Войцеху Ярузельскому часть документов, из которых следовало, что поляков расстреляли сотрудники НКВД. Два года спустя президент России Борис Ельцин распорядился передать польской стороне архивы, из которых ясно следовало, что катынское преступление было совершено по приказу высшего руководства Советского Союза. Речь идет прежде всего о так называемой «записке Берии» от 5 марта 1940 года, в которой было рекомендовано расстрелять польских офицеров как неисправимых врагов советской власти. Но катынское преступление до сих пор не названо геноцидом, что для поляков является чрезвычайно важным. Об этом говорил погибший год спустя в авиакатастрофе под Смоленском президент Польши Лех Качинский во время церемонии на Вестерплатте с участием Владимира Путина, который приехал в Польшу на 70-летие начала Второй мировой войны. Еще до начала войны между Советским Союзом и Германией был совершен ряд преступлений. Над Катынью следует глубоко задуматься. Не с точки зрения фактов, они на сегодняшний день известны, а с точки зрения причин. Почему так было решено поступить с тысячами польских офицеров, пограничников? Это была месть, да, месть за 1920 год, когда Польша смогла противостоять агрессии. Можно было бы сказать, это коммунизм. Нет, это не коммунизм. В данном случае речь идет о шовинизме. В то время шовинизм был неотъемлемой частью системы.
Также неизбывальной цехой этого системы.
Начатое в России в 1990 году следствие по Катынскому делу после 14 лет было закрыто. Виновных не нашли. Родственники расстрелянных в 1940 году польских офицеров обращались в российскую прокуратуру с просьбой о их реабилитации. Если бы это случилось, то родственники получили бы доступ к документам следствия и могли бы узнать обстоятельства гибели своих близких. Прокуратура, однако, отказала. Такое решение поддержали российские суды. Публичное слушание по Катынскому делу состоялись в Страсбургском суде по правам человека 6 октября минувшего года. 12 родственников погибших обвинили российскую сторону в неправильной юридической оценке преступления, среди прочего в том, что не были установлены виновные в его совершении. Вот что в октябре минувшего года говорила Витамила Волк-Изерская, дочь расстрелянного в Катыни офицера.
Было бы наиважнейшее, чтобы россияне признали себя, что...
Самое важное, чтобы россияне признали, что именно Советский Союз незаконно расстрелял поляков, беззащитных пленных. Это чрезвычайно важно. Я лишь надеюсь, что россияне дозрели до такого признания. Да, они признали, что преступление было совершено, но нужно еще признать, что совершено оно было незаконно. Что будут говорить в Страсбурге представители российской стороны, это их дело, и это будет показывать, как они к этому делу относятся. Я знаю, что наши юристы сделали все возможное, чтобы в суде представить дело так, как было на самом деле, без выдумок и домыслов. Остается, как всегда, только надеяться.
Ну, застоит надея, как завтра.
Если верить публикации в газете «Московские новости», которая в Польше активно обсуждалась, Страсбургский суд не удовлетворит иска поляков. Источники газеты сообщают, что обоснование решения уже готово и является полной победой России. Первые полосы ведущих польских газет в пятницу пестрели заголовками «Российский туман над Катынью», «Игра Катынью», «Катынское проклятие продолжается». В редакционном комментарии газеты «Жечпосполита» Петр Скветинский пишет: Очевидно, что никакого примирения, никакой свободной России не будет до того времени, пока страна друзей россиян окончательно не разберется с кровавыми страницами собственной истории. Катынское дело является важным элементом этого процесса. То, что это преступление совершило НКВД по приказу Кремля, россияне многократно признавали устами президентов Ельцина и Медведева, премьера Путина заявлением Думы. Но одновременно этот факт постоянно оспаривается в средствах массовой информации и для большинства россиян не является очевидным. Наоборот, в течение последнего года процент россиян, которые считают, что в Катыни расстреливали немцы, увеличился с 10 до 24, а процент тех, кто считает, что расстреливали сотрудники НКВД, упал с 35 до 34. В такой ситуации любая неясность в решении суда, любой элемент польского проигрыша, даже если бы он касался только одного пункта иска, будет служить российским противникам десталинизации для дальнейшего размывания этого вопроса, оспаривания очевидных вещей и оглупления сограждан. Написала газета «Жечь Посполита». Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
В Норвегии в понедельник начнется судебный процесс над Андерсом Брейвиком, совершившим 22 июля прошлого года двойной теракт в Осло. Жертвами его преступления стали 77 человек, более 150 получили ранения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
Спустя 9 месяцев после трагедии, выжившие в бойне в молодежном лагере на острове Утоя, судя по записям в социальных сетях, постепенно возвращаются к нормальной жизни. Влюбляются, заводят новые знакомства, готовятся к экзаменам и подчищают сессионные хвосты. А некоторые даже находят себе силы вновь посетить Утою, как это сделали две подруги – 24-летняя Камзи Гутаратнам и 21-летняя Николин Бьерге Шие. Девушки чудом избежали расправы. Едва умеющие держаться на воде Камзи, удалось уплыть с острова. А Николин укрылась в расщелине в скале над морем и просидела там несколько часов, пока Брейвик методично расстреливал обитателей лагеря. Тем не менее, подруги вполне оправились от пережитого и уже не в первый раз приезжают на Утою. Приятно побродить с любимым парнем или родителями по здешним тропинкам. Я же знаю их все наизусть. Однако сейчас тут несколько странная атмосфера. Остров для меня уже не такой, каким он был раньше. Говорит Николин Бьерге Шие. Тем временем Андерс Брейвик, содержащийся в одиночной камере тюрьмы Ила под Осло, готовится к судебному процессу вместе с командой из 4 адвокатов. В ноябре прошлого года обследовавшие Брейвика специалисты пришли к заключению, что террорист страдает параноидальной шизофренией и нуждается в длительном лечении. Однако повторная экспертиза признала его психически вменяемым. Таким образом, 33-летний норвежский стрелок предстанет перед судом как здоровый человек, а судья имеет все основания приговорить его к тюремному заключению максимальным сроком 21 год. Не исключено, впрочем, что Брейвика не выпустят из тюрьмы до конца жизни, как человека, представляющего особую опасность для общества. Норвежское законодательство предусматривает такую возможность. Сам Андерс Брейвик вполне доволен заключением экспертизы, заявляя, что предпочтет пожизненное заключение принудительному лечению. Террорист не раскаивается в содеянном. Он настойчиво подчеркивает, что психически здоров и совершал убийства в Осло и на Утое, осуществляя таким образом свой крестовый поход против норвежского общества. После того, как Брейвику было разрешено получать и отправлять корреспонденцию, ему приходит много писем из Норвегии и из-за рубежа, в том числе от единомышленников, готовых помочь террористу материально. По словам адвоката Брейвика, полиция задержала несколько почтовых отправлений, в которые были вложены деньги, порядка нескольких тысяч евро и норвежских крон. При этом часть денежных пожертвований до заключенного все же дошла. Большая часть посланий приходит от людей, которые одобряют его действия или которые хотели бы поддержать Брейвика как человека, несмотря на то, что он сделал. Но есть также немало писем с угрозами от людей, выражающих свою ненависть и гнев. Андерс Брейвик получает также любовные письма, предложения о помощи и о спасении души от религиозных людей и послания от женщин, готовых стать его приемными матерями. Рассказал один из адвокатов Брейвика Торт Юрде. В свою очередь, Брейвик охотно отвечает своим корреспондентам, делясь впечатлениями о жизни в тюрьме и жалуясь на предвзятые к себе отношения из-за образа, сложившегося о нем благодаря широкому освещению его дела в прессе. «Они назвали меня психопатом с нарциссическими чертами характера. Но разве самовлюбленный человек совершил бы такое самопожертвование?» – искренне недоумевает Андерс Брейвик в одном из своих писем. Судебный процесс по делу Брейвика продлится 10 недель. На освещение этого события в Норвегии аккредитованы более 1000 журналистов со всего мира. Национальный норвежский телеканал НРК покажет открытие слушаний по делу, выступления адвокатов и прокуроров, а также вынесение приговора. Однако показаний самого террориста телезрители не увидят. Власти Норвегии предпочли закрыть все судебные заседания, чтобы не позволить Брейвику распространять свои националистические идеи. Полная запись суда над Андерсом Брейвиком будет передана в Национальный архив, и в ближайшие четверть века к ней будет закрыт доступ посетителей. Одним из тяжелейших психологических испытаний для выживших после терактов, а также родителей погибших, станет присутствие на процессе по делу Брейвика в окружном суде норвежской столицы. Супруги Эдвардсен потеряли своего 18-летнего сына Андреаса и теперь должны вновь пережить события на Утое все то время, что продлится судебный процесс. Однако они готовы к этому. Я дала своему мальчику жизнь, и я буду следовать за последними мгновениями этой жизни, говорит мать погибшего Хайди Эдвардсен. По словам Андерса Брейвика, своими терактами он собирался вызвать дестабилизацию и раскол норвежского общества, чтобы остановить приток мусульманских мигрантов и препятствовать политике мультикультурализма. Однако террорист скорее добился обратного. По данным ежегодного социологического исследования, проводимого статистическим управлением Норвегии, после трагедии 22 июля в норвежском обществе в целом возросло позитивное отношение к иностранцам. Весьма показательным, по мнению норвежских социологов, выглядит ответ на вопрос, являются ли иммигранты источником нестабильности в обществе. До терактов с этим не были согласны 48%, а после уже 70% опрошенных. К сожалению, кровавая история, потрясшая прошлым летом благополучную и тихую Норвегию, показала норвежцам, что опасность терроризма может исходить не только от исламских фанатиков. Страна получает значительный доход от нефти. Здешнее общество социально устойчиво и благополучно, а проблемы с иммигрантами-мусульманами не достигли таких масштабов, как в некоторых других странах Европы. Однако даже отсутствие в стране объективных причин и предпосылок для террористической деятельности еще не гарантирует ее гражданам защищенности от экстремизма. В любом случае, страшный урок Брейвика не прошел бесследно, и власти Норвегии радикально пересмотрят свое отношение к вопросам национальной безопасности. Так что времена, когда норвежский король Улав V, отец нынешнего правящего монарха Харальда V, ездил за рулем автомобиля без охраны, а на вопросы журналистов о своей безопасности отвечал, что у него 4 миллиона телохранителей, имея в виду всех норвежцев, увы, остаются в прошлом. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Через несколько дней, 17 апреля, американский журнал Time опубликует свой традиционный список самых влиятельных людей года. В голосовании на сайте журнала приняли участие миллионы людей во всем мире. Попали в список и два представителя России – это Алексей Навальный и Владимир Путин. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Если вы не проголосовали за своего кандидата в список самых влиятельных людей планеты 2012 года, то, увы, вы опоздали. Открытое голосование на сайте журнала Time завершилось 6 апреля. Теперь дело за редакторами журнала. Список самых влиятельных будет опубликован 17 апреля. Но если руководствоваться результатами открытого, так сказать, народного голосования, то самой влиятельной персоной может оказаться не какой-то человек, а некое таинственное объединение.
Good day, public. We are anonymous.
Это выставленный на YouTube клип хакерской группы Anonymous. Добрый день, люди, мы Anonymous. Мы граждане мира и свидетели репрессий, тирании и цензуры. Мы активисты, которые хотят изменить систему и положить конец коррупции. Мы хотим прозрачности правительств и всех общественных институтов. Мы сопротивляемся всем, кто стремится нарушить ваши права. Anonymous стали известны во всем мире благодаря маске, которую активисты разных протестных движений используют во время своих акций. Ехидно улыбающаяся маска с мушкетерской бородкой и усами заимствована из американского фильма «Ви значит вендетта». Ее носил герой фильма Гай Фокс. По результатам голосования на сайте журнала Time, Anonymous значительно опережает всех, кто попал в список самых влиятельных фигур 2012 года. На счету Anonymous почти 396 тысяч голосов. На втором месте с отставанием почти 130 тысяч голосов идет директор сервиса Reddit Эрик Мартин. Далее места лидеров в пятерке распределились так. Нарендра Моди, главный министр индийского штата Гуджарат. Асгар Фархади, иранский режиссер и обладатель премии «Оскара» за лучший иностранный фильм. Имран Хан, пакистанский политик и бывший профессиональный игрок в крикет. На шестом же месте российский юрист и блогер Алексей Навальный. В комментарии рядом с фотографией Навального на сайте журнала говорится следующее. Из всех лидеров российской оппозиции никто не причиняет столько головной боли премьер-министру Владимиру Путину, как самый популярный в стране блогер Навальный. Юрист по профессии и националист по убеждению, Навальный был во главе демонстрации, которые потрясли страну прошлой зимой. Не смущенный недолгим арестом в марте, Навальный надеется создать оппозиционную партию для того, чтобы сместить правящую партию Путина «Единая Россия», которую Навальный называет «партией жуликов и воров». Премьер-министр России Владимир Путин по голосованию оказался лишь на 11-м месте. На сайте журнала говорится: «Решение Путина вернуться на третий президентский срок в России вызвало в этой стране возмущение и стало причиной самых крупных за последние десятилетия протестов. Путин с легкостью победил на выборах, но для того, чтобы смягчить недовольство народа, ему понадобится проявить тонкость и умеренность, а также преуменьшить свою алчность к власти. Этими качествами он никогда не отличался. Впрочем, все эти вещи ему не нужны, так как на протяжении более чем десятилетия он является неоспоримым властителем России, и никаких признаков того, что его правление скоро завершится, нет». Каким бы влиятельным ни представлялся Владимир Путин участникам голосования на сайте журнала, на 10-м месте перед ним стоит футболист.
Ahí está Messi, balón para Iniesta, Messi se mete en el área.
Нападающего футбольного клуба «Барселона» Лионеля Месси журнал прочит в лучшие футболисты всех времен. «Берегись, Пеле», говорится на сайте.
Гол де Месси! Гол дель футболиста, que no había aparecido mucho, que había perdido algún que otro balón.
Впрочем, российский премьер может утешаться тем, что и другие политики и главы государств тоже не столь популярны, как Лионель Месси. Президент США Барак Обама на 21-м месте. Его опережают певицы Леди Гага и Шакира. Канцлер Германии Ангела Меркель на 63-м месте, а королева Великобритании Елизавета II на 75-м. Королева уступает в списке ямайкскому спринтеру Усейну Болту и вашингтонскому шеф-повару испанцу Хосе Андресу. Правда, британский монарх по результатам голосования опережает королевскую супружескую пару Голливуда Брэда Питта и Анджелину Джоли. Владимир Дубинский, Радио Свобода, Вашингтон.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
20 апреля в России начинается первая волна сдачи ЕГЭ. Прошлогодние скандалы заставили усилить меры по контролю за процедурой. Вводится высокая степень защиты бланков заданий. Другая мера предосторожности и школьникам, и тем, кто непосредственно участвует в проведении госэкзамена, запрещено не только пользоваться, но даже иметь при себе мобильные телефоны. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
В этом году экзамен по иностранным языкам продлили до 180 минут. Число заданий по истории сократилось, зато прибавили историческое сочинение с анализом деятельности той или иной известной личности. А вот в ЕГЭ по информатике задание по обработке графической информации заменило задание по обработке звука. Что касается основных предметов, то, как уверяют разработчики КИМов, значительных изменений там не произошло. С этим утверждением не согласен учитель московской школы, член экспертной комиссии Виктор Курицын.
Ну, сейчас тенденция наметилась, усложнение заданий. Там такие вопросы, допустим, найти такие-то придаточные в сложно подчиненном предложении. Эти придаточные, допустим, однородные, да, дважды встречаются в этих предложениях. Но одно предложение сложно подчиненное, другое с разными видами связи. Зачем будущему стоматологу, будущему менеджеру вот в такой мелочевке разбираться?
Действительно, поскольку балл ЕГЭ по русскому языку имеет значение для всех поголовно, филологические тонкости приходится изучать независимо от способности и направления подготовки. Кроме того, ведущий научный сотрудник Федерального института педагогических измерений Ирина Цыбулько утверждает, что изменения не столь существенны.
Ищет эксперт в работе не худшее в ребенке, а лучшее.
Доброжелательную позицию эксперта, проверяющего экзаменационные работы, отметил и руководитель Федеральной комиссии разработчиков КИМ по математике Иван Ященко. Правда, этот экзамен у российских школьников вызывает больше опасений, возможно, из-за наличия части С, рассчитанной на продвинутых учеников.
И тут я бы хотел отметить несколько акцентов, связанных и с подготовкой детей, и с проверкой заданий, чтобы было какое-то взаимное понимание, как что нужно писать, понимать, как что проверяется. Во-первых, мы делаем ситуацию все более и более прозрачной по позитивным результатам детей. То есть наша задача – дать ребенку возможность показать, что он может. Причем акцент делается на достижение законченного результата. Если ты нигде ничего не сделал, то ты получишь ноль. И вот первая задача разбита на две подзадачи. Решить уравнение и указать, и найти корни. То есть мы четко выделили, даем ребенку сигнал, за что мы, собственно, балл будем ставить. Чтобы ребенок четко понимал, что если вот он решил уравнение, ну хотя и раньше мы как бы это вслух говорили, но просто мы это написали, что если ты уравнение решил, но отбирать не умеешь, ну ничего, вот ты его реши. То есть таким образом мы ему дали еще одну бэшку просто. Вот это совершенно такая классическая, абсолютно стандартная задача там, на четверочку, когда мы изучаем тригонометрию в 10 классе. Решить уравнение вот, либо такое там, с двойным углом, либо сводящееся к квадратному. Ну, в общем, тут спектр уравнений не очень велик. Но вот дальше нас спрашивают, а чего делать, если человек допустил небольшую арифметическую ошибку? И все сделал правильно. Он получит ноль. Почему? Потому что мы должны ориентировать учащихся на то, чтобы в математике задачи нужно правильно доводить до конца. И лучше ты не хватайся за все задачи, а выбери себе тот объем задач, который, а, ты можешь, б, у тебя хватит времени, и хватит времени проверить.
Для поддержания боевого духа российских школьников в часть С переместили задания среднего уровня сложности. Некоторые педагоги, правда, считают, что задания итоговой аттестации и так слишком просты. С другой стороны, не каждый российский учитель математики способен самостоятельно решить часть С. В любом случае, порог двойки по этим предметам в этом году установлен заранее. По русскому языку 36 баллов из 100, а по математике 24. И это значит, что подавляющее число выпускников этого года отправят документы в ВУЗ. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
20 апреля в России впервые «Библионочь». Библиотеки не просто продлят время своей работы допоздна, но и предложат посетителям специальные культурные программы. Об участии в проекте заявили представители более 700 организаций по всей стране. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Несомненно, идея «Библионочи» навеяна уже многолетней и очень успешной акцией «Ночь в музее». Раз в году музеи переживают рекордный наплыв посетителей, которые только ночью и располагают свободным для культурного досуга временем. Среди тех, кто придумал «Библионочь», Московская библиотека-читальня имени Тургенева, говорит Александра Вахрушева, замдиректора этой библиотеки.
Тургеневка в этот день продолжит свою работу до часу ночи. Вечером у нас пройдет выставка из коллекции художественного факультета в ГИК, посвященная событиям 812 года, называется «Перекличка времен». Во франко-немецком зале библиотеки можно будет познакомиться с новинками немецкой литературы с франкфуртской книжной ярмарки 2012 года.
То есть это новые поступления?
Да. Также во франко-немецком зале в течение всего вечера и части ночи показаны на французском и немецком языках кинопоказы, литературные слайд-викторины «Галопом по Европам», все это, естественно, с призами. В читальном зале будут проходить встречи с писателями. В конференц-зале библиотеки будет проходить ночной видеолаунж из библиотеки мирового опыта TED на тему «Чему нас учит история». То есть гости могут познакомиться с видеороликами, записанными в разных странах мира, с разными спикерами на исторические темы. От истории книг до археологии. Во дворе запланированы картонные инсталляции на пенопласте французской художницы, и мы надеемся на хорошую погоду. Можно будет это все фотографировать.
В обычные будние дни вашу, прямо скажем, не самую маленькую библиотеку много ли людей посещает? Нужны ли такие акции для привлечения читателей?
Вы знаете, эта акция придумана людьми, связанными с книгой литературы, именно для поддержки литературного процесса, продвижения чтения, вот развития библиотечного дела, книжного дела, через организацию новых форматов, то есть чтобы библиотеку посмотрели другими глазами, потому что не секрет, что сегодня библиотека воспринимается константно, как нечто не очень востребованное, непонятно зачем ходить, когда есть интернет. И подобными акциями библиотеки хотят себя показать совершенно с другой стороны, что это может быть пространство для встреч, для художественной, там, я не знаю, арт-инсталляции. У нас будет проходить перформанс театра песка Сергея Назарова. Казалось бы, почему в библиотеке? Ну, потому что библиотека становится такой культурной площадкой. полифункциональной площадкой. Это и место для чтения, но также место и для интеллектуального досуга, и возможность показать библиотеку, открыть ее фонды, потому что мы показываем редкие книги из нашего собрания.
А вот такие старые редкие книги никакой интернет пока еще
не
вам
заменит. Конечно. Также у нас принимает участие Центральная научная техническая библиотека по строительству и архитектуре. Это специализированная библиотека, которая к нам привозит именно на это время уникальные редкие книги из своих фондов, которые посвящены истории костюма 1812 года. Это очень интересно, потому что в обычные дни эта библиотека специализированная, туда не все приходят. И показать широкой публике такую коллекцию в таком формате. Мы считаем, что это очень важно. Во всяком случае, это привлечет внимание. Но вот такие законы сегодняшнего дня, что надо людям рассказывать, может быть, что-то на другом языке. Может быть, мы слишком закрыты. Может быть, надо становиться чуть ближе, чуть доступнее.
Александра, неизбежно вашу «Библионочь» будут сравнивать с акцией «Ночь в музеях». И вот я помню, что когда эта акция только начиналась, то музеи чуть-чуть продлевали время своей работы. Строго говоря, название «Ночь в музеях» не вполне соответствовало тому, что заявлено. Вот вы сказали, что тоже будете работать до часу. Конечно, это время ночное, час ночи, но все-таки это не вся ночь.
Вы, безусловно, правы, но в Москве есть герои, которые работают всю ночь. Центральная городская юношеская библиотека имени Михаила Светлова работает до 5 утра. У них программа, вот своя молодежная библиотека немного другого формата. И акция получила очень широкий отклик. Сейчас вся география страны от Сахалина и до Калининграда. Каждый регион представляет свои программы. Программы очень насыщенные. Здесь очень важно еще сетевое взаимодействие, что участвует во всем в этом не только библиотека, но и литературные музеи, музеи-усадьбы, книжные магазины, арт-пространство, галереи, где-то даже детские театры, тоже необычно для ночного времени. И откликаются совершенно вот разные, не только библиотеки. И вот именно мы на этом стараемся сделать акцент, что это люди, связанные с книгой и литературой.
Сообщает Александра Вахрушева. «Библионочь» решено проводить ежегодно в ночь с пятницы на субботу третьей недели апреля. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
На этом все. Вы слушали информационную программу «Время свободы. План на неделю». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Всего доброго. Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Астрахань. Протесты гражданских активистов нарастают.
Комментарии экспертов.
Искусствовед Владимир Поперный о прошлом и настоящем ВДНХ.
В блогах «Свободы».
Поэт Игорь Померанцев о поэте Владимире Солимоне.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».